Глава третья. Хождение души по мытарствам. Мытарство первое. Итак, Митя сидел и диким взглядом озирал присутствующих, не понимая, что ему говорят. Вдруг он поднялся, вскинул вверх руки и громко прокричал: «Не повинен! В этой крови не повинен! В крови отца моего не повинен! Хотел убить, но не повинен! Не я!» Но только что он успел прокричать это, как из-за занавесок выскочила Грушенька и так и рухнулась исправнику прямо в ноги. «Это я! Я окаянная! Я виновата!» — прокричала она раздирающим душу воплем, вся в слезах, простирая ко всем руки. «Это из-за меня он убил! Это я его измучила и до того довела! Я и того старичка-покойничка бедного измучила со злобы моей и до того довела! Я виноватая! Я первая! Я главная! Я виноватая!»
«Да, ты виноватая! Ты главная преступница! Ты неистовая! Ты развратная! Ты главная виноватая!»
Завопил, грозя ей рукой, исправник, но тут уж его быстро и решительно уняли. Прокурор даже обхватил его руками.
«Это уж совсем беспорядок будет, Михаил Макарович!» — вскричал он. «Вы положительно мешаете следствию, дело портите!» — почти задыхался он.
«Меры принять, меры принять, меры принять!»
— страшно закипятился и Николай Парфенович.
«Иначе положительно невозможно!»
«Вместе судите нас!» — продолжала исступленно восклицать Грушенька все еще на коленях.
«Вместе казните нас! Пойду с ним теперь хоть на смертную казнь!»
«Груша! Жизнь моя, кровь моя, святыня моя!» — бросился подле нее на колени и Митя и крепко сжал ее в объятиях.
«Не верьте ей!» — кричал он. «Не виновата она ни в чем, ни в какой крови и ни в чем!»
Он помнил потом, что его оттащили от нее силой несколько человек, а что ее вдруг увели, и что опамятовался он, уже сидя за столом. Подле и сзади него стояли люди с бляхами. Напротив него через стол на диване сидел Николай Парфенович, судебный следователь, и все уговаривал его отпить из стоявшего на столе стакана немного воды. «Это освежит вас, это вас успокоит, не бойтесь, не беспокойтесь», — прибавлял он чрезвычайно вежливо. Митя же вдруг, он помнил это, ужасно любопытно стали его большие перстни. Один аметистовый, а другой какой-то ярко-желтый, прозрачный и такого прекрасного блеска. И долго еще он потом с удивлением вспоминал, что эти перстни привлекали его взгляд неотразимо даже во время этих страшных часов допроса, так что он почему-то все не мог от них оторваться и их забыть, как совершенно неподходящую к его положению вещь. Налево, сбоку от Мити, на месте, где сидел в начале вечера Максимов, уселся теперь прокурор, а по правую руку Мити, на месте, где была тогда Грушенька, расположился один румяный молодой человек в каком-то охотничьем как бы пиджаке и весьма поношенном, пред которым очутилась чернильница и бумага. Оказалось, что это был письмоводитель следователя, которого привез тот с собою. Исправник же стоял теперь у окна в другом конце комнаты подле Колганова, который тоже уселся на стуле у того же окна.
«Выпейте воды», — мягко повторил в десятый раз следователь.
«Выпил, господа, выпил. Ну что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу!» — воскликнул Митя со страшно неподвижным, выпучившимся взглядом на следователя.
«Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего Федора Павловича вы невиновны?»
— мягко, но настойчиво спросил следователь.
«Невиновен. Виновен в другой крови, в крови другого старика, но не отца моего, я оплакиваю. Убил, убил старика, убил и поверг. Но тяжело отвечать за эту кровь другою кровью, страшную кровью, в которой не повинен. Страшное обвинение, господа. Точно полбу огорошили. Но кто же убил отца? Кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность».
«Да, вот кто мог убить», — начал было следователь, но прокурор Ипполит Кириллович, товарищ прокурора, но и мы будем его называть для краткости прокурором, переглянувшись со следователем, произнес, обращаясь к Мите: «Вы напрасно беспокоитесь за старика, слугу Григория Васильева. Узнаете, что он жив, очнулся, и, несмотря на тяжелые побои, причиненные ему вами, по его и вашему теперь показанию,
кажется, останется жив несомненно, по крайней мере, по отзыву доктора.
«Жив! Так он жив!»
— завопил вдруг Митя, всплеснув руками. Все лицо его просияло.
«Господи, благодарю тебя за величайшее чудо, содеянное тобою мне, грешному и злодею, по молитве моей! Да, да, это по молитве моей! Я молился всю ночь!»
И он три раза перекрестился. Он почти задыхался. «Так вот, от этого-то самого Григория мы и получили столь значительные показания на ваш счет, что...» Стал было продолжать прокурор, но Митя вдруг вскочил со стула.
«Одну минуту, господа! Ради бога, одну лишь минутку! Я сбегаю к ней!»
«Позвольте, в эту минуту никак нельзя!»
Даже чуть не взвизгнул Николай Парфенович и тоже вскочил на ноги. Митю обхватили люди с бляхами на груди, впрочем, он и сам сел на стул.
«Господа, как жаль! Я хотел к ней на одно лишь мгновение, хотел возвестить ей, что смыто, исчезла эта кровь, которая всю ночь сосала мне сердце, и что я уже не убийца! Господи, ведь она невеста моя!»
Восторженно и благоговейно проговорил он вдруг, обводя всех глазами.
«О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение! Этот старик, ведь он носил меня на руках, господа, мыл меня в корыте, когда меня, трехлетнего ребенка, все покинули, был отцом родным!»
«Итак вы...» — начал было следователь.
«Позвольте, господа, позвольте еще одну минутку!» — прервал Митя, поставив оба локтя на стол и закрыв лицо ладонями. «Дайте же чуток сообразиться, дайте вздохнуть, господа. Все это ужасно потрясает, ужасно, не барабанная же шкура человек, господа!»
«Вы бы опять водицы!» —
пролепетал Николай Парфенович. Митя отнял от лица руки и рассмеялся. Взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился весь тон его. Это сидел уже опять равный всем этим людям человек — всем этим прежним знакомым его, вот точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда еще ничего не случилось где-нибудь в светском обществе. Заметим, однако, кстати, что у исправника Митя в начале его прибытия к нам был принят радушно, но потом, в последний месяц особенно, Митя почти не посещал его. А исправник, встречаясь с ним на улице, например, сильно хмурился и только лишь из вежливости отдавал поклон, что очень хорошо заприметил Митя. С прокурором был знаком еще отдаленнее, но к супруге прокурора, нервной и фантастической даме, иногда хаживал с самыми почтительными, однако, визитами, и даже сам не совсем понимая, зачем к ней ходит, и она всегда ласково его принимала, почему-то интересуясь им до самого последнего времени. Со следователем же познакомиться еще не успел, но, однако, встречал и его, и даже говорил с ним раз или два, оба раза о женском поле.
«Вы, Николай Парфенович, искуснейший, как я вижу, следователь!»
Весело рассмеялся вдруг Митя.
«Но я вам теперь сам помогу. О, господа, я воскрешен, и не претендуйте на меня, что я так запросто и так прямо к вам обращаюсь. К тому же я немного пьян, я это вам скажу откровенно. Я, кажется, имел честь и удовольствие встречать вас, Николай Парфенович, у родственника моего Миусова. Господа, я не претендую на равенство, я ведь понимаю же, кто я такой теперь пред вами сижу. На мне лежит, если только показания на меня дал Григорий, то лежит, то, конечно уж, лежит страшное подозрение. Ужас, я ведь понимаю же это, но к делу, господа, я готов. И мы это в один миг теперь и покончим, потому что, послушайте, господа, ведь если я знаю, что я не виновен, то уж, конечно, в один миг покончим. Так ли?
Митя говорил скоро и много, нервно и экспансивно, и как бы решительно принимая своих слушателей за лучших друзей своих.
«Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете взводимое на вас обвинение радикально», —
внушительно проговорил Николай Парфенович и, повернувшись к писарю, вполголоса продиктовал ему, что надо записать.
«Записывать? Вы хотите это записывать? Что ж, записывайте, я согласен, даю полное мое согласие, господа. Только видите? Стойте, запишите так. В буйстве он виновен, в тяжких побоях, нанесенных бедному старику, виновен. Ну, там еще про себя, внутри, в глубине сердца своего виновен, но это уж не надо писать», — повернулся он вдруг к писарю. «Это уже моя частная жизнь, господа, это уже вас не касается, эти глубины-то сердца, то есть. Но в убийстве старика отца не виновен. Это дикая мысль! Это совершенно дикая мысль! Я вам докажу, и вы убедитесь мгновенно! Вы будете смеяться, господа! Сами будете хохотать над вашим подозрением!»
«Успокойтесь, Дмитрий Федорович», — напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить иступленного своим спокойствием. «Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал, если вы только согласитесь ответить, слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется, вы не любили покойного Федора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре. Здесь, по крайней мере, четверть часа назад, вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели убить его. Не убил, — воскликнули вы, — но хотел убить».
«Я это воскликнул? Ох, это может быть, господа. Да, к несчастью, я хотел убить его, много раз хотел. К несчастью, к несчастью».
«Хотели. Не согласитесь ли вы объяснить, какие, собственно, принципы руководствовали вас в такой ненависти к личности вашего родителя?»
«Что же объяснять, господа?» — угрюмо вскинул плечами Митя, потупясь.
«Я ведь не скрывал моих чувств. Весь город об этом знает. Знают все в трактире. Еще недавно в монастыре заявил в келье старца Зосимы. В тот же день вечером бил и чуть не убил отца и поклялся, что опять приду и убью при свидетелях. О, тысяча свидетелей! Весь месяц кричал, все свидетели! Факт налицо, факт говорит, кричит, но чувство, господа, чувство — это уж другое!
Видите, господа, — нахмурился Митя, — мне кажется, что про чувства вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и обличены, я понимаю это, но это дело мое, мое внутреннее дело, интимное. Но так как я уж не скрывал моих чувств прежде, в трактире, например, и говорил всем и каждому, то не сделаю теперь из этого тайны. Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные. Всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили. Как же не я в таком случае? Ха-ха! Я вас извиняю, господа, вполне извиняю. Я ведь и сам поражен до эпидермы, потому что кто ж его убил, наконец-то, в таком случае, если не я? Ведь не правда ли? Если не я, так кто же? Кто же? Господа!» — вдруг воскликнул он. «Я хочу знать, я даже требую от вас, господа, где он убит? Как он убит? Чем и как? Скажите мне!» Быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами.
«Мы нашли его лежащим на полу навзничь в своем кабинете с проломленной головой», — проговорил прокурор.
«Страшно это, господа!» — вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правой рукой.
«Мы будем продолжать», — прервал Николай Парфенович. «Итак, что же тогда руководило вас в ваших чувствах ненависти? Вы, кажется, заявляли публично, что чувство ревности...»
«Ну да, ревность, и не одна только ревность».
«Споры из-за денег?»
«Ну да, и из-за денег».
«Кажется, спор был в 3000, будто бы недоданных вам по наследству».
«Какое 3? Больше, больше!» — вскинулся Митя. «Больше 6, больше 10, может быть! Я всем говорил, всем кричал. Но я решился уж так и быть помириться на 3000. Мне до зарезу нужны были эти 3000. Так что тот пакет с 3000, который я знал у него под подушкой, приготовленный для Грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным. Вот что, господа. Считал своим, все равно как моею собственностью».
Прокурор значительно переглянулся со следователем и успел незаметно мигнуть ему. «Мы к этому предмету еще возвратимся», — проговорил тотчас следователь. «Вы же позволите нам теперь отметить и записать именно этот пунктик, что вы считали эти деньги в том конверте как бы за свою собственность».
«Пишите, господа. Я ведь понимаю же, что это опять-таки на меня улика. Но я не боюсь улик и сам говорю на себя. Слышите, сам!» «Видите, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть», — прибавил он вдруг мрачно и грустно. «С вами говорит благородный человек, благороднейшее лицо. Главное, этого не упускайте из виду, человек, наделавший бездну подлости, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом, как существо внутри, в глубине, ну, одним словом, я не умею выразиться. Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем. А между тем всю жизнь делал одни только пакости, как и все мы, господа. То есть, как я один, господа, не все, а я один, я ошибся, один, один! Господа, у меня голова болит». Страдальчески поморщился он. «Видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие.
Гадко, гадко. Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.
Как это иначе?
Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.
Чувствуете раскаяние?
Нет, не то чтобы раскаяние, этого не записывайте. Сам-то я не хорош, господа, вот что, сам-то я не очень красив, а потому право не имел его считать отвратительным. Вот что, это, пожалуй, запишите.
Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно, постепенно, с ответами на вопросы следователя, он становился все мрачнее и мрачнее. И вдруг, как раз в это мгновение, разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча и удалили, но увели не очень далеко. Всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Это была маленькая комнатка в одно окно, сейчас за той большой комнатой, в которой ночью танцевали и шел пир горой. Там сидела она, а с ней пока один только Максимов, ужасно пораженный, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около нее спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала, и вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем «Горе мое, горе!», бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите. И так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и задрожал, вскочил, завопил и, стремглав, бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки. Он бился, рвался. Понадобилось троих или четверых, чтобы удержать его. Схватили и ее, и он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он опомнился опять на прежнем месте за столом против следователя и выкрикивал, обращаясь к ним, «Что вам в ней? Зачем вы ее мучаете? Она невинна! Невинна!» Его уговаривали прокурор и следователь. Так прошло некоторое время, минут 10. Наконец в комнату поспешно вошел отлучившийся было Михаил Макарыч и громко в возбуждении проговорил прокурору.
«Она удалена, она внизу. Не позволите ли мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку? При вас, господа, при вас!»
«Сделайте милость, Михаил Макарыч», — ответил следователь. «В настоящем случае мы не имеем ничего сказать против».
«Дмитрий Федорович, слушай, батюшка!» — начал, обращаясь к Мите Михаил Макарыч, и все взволнованное лицо его выражало горячее, отеческое почти сострадание к несчастному.
«Я твою Аграфену Александру отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям, и с ней там теперь безотлучно этот старичок Максимов, и я ее уговорил, слышь ты? Уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться так, чтобы она не мешала, чтоб не нагоняла на тебя тоски, не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Но одним словом, говорила, она поняла». «Она, брат, умница, она добрая, она руки у меня старого полезла было целовать, за тебя просила. Сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен. Да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей, что ты спокоен и за нее утешен. И так успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват, она христианская душа. Да, господа, это кроткая душа и ни в чем не повинная. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен, аль нет?»
Добряк наговорил много лишнего, но горе Грушеньки, горе человеческое, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему.
«Простите, господа, позвольте, о, позвольте!» — вскричал он.
«Ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарыч, благодарю за нее. Буду. Буду спокоен, весел буду. Передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел. Весел, смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Сейчас все покончу и только что освобожусь сейчас и к ней. Она увидит, пусть ждет. Господа», — обратился он вдруг к прокурору и следователю, «теперь всю вам душу мою открою, всю и залью. Мы это мигом покончим, весело покончим. Под конец ведь будем же смеяться, будем? Но, господа, эта женщина — царица души моей. О, позвольте мне это сказать, это-то я уж вам открою. Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми. Это свет, это святыня моя. Если б вы только знали, слышали ее крики «С тобой хоть на казнь!» А что я ей дал? Я нищий, голяк. За что такая любовь ко мне? Стою ли я, неуклюжая, позорная тварь и с позорным лицом, такой любви, чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давеча валялась она, гордая и ни в чем не повинная. Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней, как сейчас? О, господа, простите, но теперь я утешен.
И он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слезы. Он мигом опомнился. Старик-исправник был очень доволен, да, кажется, и юристы тоже. Они почувствовали, что допрос вступит сейчас в новый фазис. Проводив исправника, Митя просто повеселел.
«Ну, господа, теперь ваш вполне. И если б только не все эти мелочи, то мы бы сейчас же и сговорились. Я опять про мелочи. Я ваш, господа, но, клянусь, нужно взаимное доверие, ваше ко мне и мое к вам, иначе мы никогда не покончим. Для вас же говорю. К делу, господа, к делу. И главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте ее пустяками, а спрашивайте одно только дело и факты, и я вас сейчас же удовлетворю. А мелочи к черту!» — так восклицал Митя. Допрос начался вновь.